The covenant of redemption we have in our notes is sustained largely by the fact that it seems reasonable.
Как мы видели из этой цитаты в конспекте, что завет искупления по большей части поддерживается тем фактом, что он кажется разумным.
So, without covenant language or covenant ratification seen,
и там, где нет каких-то терминов, связанных с заветом, нет церемонии заключения завета.
Why is it that covenant theology sees this as something that's reasonable?
Почему же тогда для богословия заветов завет искупления кажется разумным?
Because they have correctly observed certain things about covenants.
Потому что они сделали некоторые верные наблюдения насчет заветов.
And they have observed that in covenants there are three essential elements.
Они обратили внимание на то, что в завете должны быть три необходимых элемента.
That you have two parties who are entering into a relationship.
Что в завете должны быть две стороны, которые вступают в определенные отношения.
You have agreements that are made between the two parties.
Должно быть соглашение, к которому приходят эти стороны.
And when God is involved, there are both promises and conditions.
И когда среди этих сторон есть Бог, то там будут обещания и условия.
And so, as we look at biblical covenants, like the Mosaic covenant,
и когда мы рассматриваем библейские заветы, например, Моисеев завет,
we see that these elements are in fact there.
Мы видим, что действительно эти элементы присутствуют.
It's a little less clear with unconditional covenants.
Не настолько ясно это для безусловных заветов.
You do have the contracting parties.
Там действительно есть стороны, вступающие в завет.
You do have God's commitments.
Есть обещания Божьи.
But in one sense, the unconditional covenants are going to be fulfilled based on God alone.
Но в каком-то смысле безусловные заветы будут исполнены только лишь одним Богом.
There is, of course, the element of some conditionality there.
Хотя есть и некоторый элемент условности.
For example, Israel will enter the new covenant, but they must turn to Jesus.
И, например, Израиль вступит в Новый Завет, но для этого они должны обратиться к Иисусу.
But even if an individual Jewish person doesn't, God will eventually fulfill his promise to bring them into the new, bring the nation into the new covenant.
Но даже когда отдельные представители народа не обращаются к Иисусу, то в конечном счете Бог все равно приведет народ в целом к этому завету.
So my point is that in covenant theology they are looking to find these elements.
Я сейчас говорю, что в богословии заветов они как раз стараются найти эти элементы.
But you can see why some covenant theologians might not see the covenant of redemption as a specific covenant.
И вы, наверное, уже замечаете, почему некоторые сторонники богословия заветов не считают завет искупления отдельным заветом.
Let's move on to the covenant of works.
Давайте перейдем к завету дел.
The covenant of works is an agreement that took place between God and Adam back in Eden.
Завет дел — это соглашение между Богом и Адамом в Эдемском саду.
But here again, covenant theologians are not in agreement about certain elements.
И опять здесь сторонники богословия заветов не достигли единодушия по определенным моментам.
You can see in your notes and on the screen this quote from Wayne Grudem.
И вы можете на экране и в конспекте увидеть цитату из Уэйна Грудема.
He says that it seems quite clear in the Garden of Eden that there was this covenant agreement.
И он говорит, очень похоже или очевидно, что в Эдемском саду был изложен определенный набор сводов и законов и правил.
But as you can see in your notes, we have a quote by Dr. Charles Hodge.
Но также в конспекте вы видите цитату Чарльза Ходжа,
where he says this statement does not rest upon any express declaration of Scripture.
И он так пишет: это заявление не основано ни на каком явном библейском утверждении.
So apparently Dr. Grudem is seeing something that Dr. Hodge is not seeing.
Так что очень похоже, что доктор Грудем заметил то, чего не заметил Чарльз Ходж.
But the idea of the covenant of works is that if Adam obeys, then he will have life and blessing from God.
И главная идея в том, что если Адам будет послушен Богу, то Бог будет давать Адаму жизнь и благословение.
And as Dr. Grudem writes, it appears that there will be punishment for disobedience.
И как отмечает доктор Грудем, там, по-видимому, было наказание за непослушание.
Now, when it comes to the covenant of works, we don't have a lot of material to work with.
И если речь идет о завете дел, то не так много материала мы можем рассматривать.
Aside from not eating of the tree, we aren't sure what the requirements were.
Кроме того, что нельзя было есть от того дерева, мы точно не знаем, какие могли быть другие условия.
And so, oftentimes, you will have scriptures given by covenant theologians to support this covenant of works.
И часто можно увидеть, что сторонники богословия заветов приводят некоторые другие тексты Писания, подтверждающие этот завет дел.
We of course have the statement in Genesis 2, 16 and 17.
Конечно, у нас есть утверждение из Бытия 2, 16, 17.
Where God commands man, Adam, from the tree you may eat freely, but not from the tree of the knowledge of good and evil.
Где Господь Бог сказал человеку: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него.
But we really can't find anything else in the Genesis passage.
Но в тексте Бытие мы не видим больше никаких подробностей.
But oftentimes you will find that passages out of Exodus, Deuteronomy, and so on are included, which of course are part of the Mosaic law code.
Но часто вы можете увидеть, что для подтверждения ссылаются на тексты из Исход или из Старозакония, но это, конечно же, часть Моисеева завета, Моисеева закона.
The passage in Hosea 6, verse 7 is often appealed to.
Также часто ссылаются на текст Осия 6:7.
Where it reads, but like Adam, they have transgressed the covenant.
Здесь сказано: они же подобно Адаму нарушили завет.
But of course, the question is whether that ought to be translated as Adam or simply as man.
Но здесь, конечно, остается вопрос: надо ли здесь перевести Адам или просто человек?
The context has to do with Israel's failure to obey the Mosaic law.
По контексту речь идет о том, как Израиль не исполнял закон Моисея.
And that seems to be what he is talking about is disobedience to their constitution.
И здесь, кажется, речь идет просто об их непокорности своему закону, конституции.
If verse 7 is talking about and using Adam in the Garden of Eden as an illustration,
но даже если в седьмом стихе действительно сказано об Адаме в Эдемском саду как об иллюстрации,
then it has to assume that, that Israel understood or knew about such covenant transgression on the part of Adam.
То предполагается, что Израилю было известно о том, как Адам нарушил завет.
Otherwise, it's not a very good illustration that Hosea uses.
Иначе Осия использовала бы неудачную иллюстрацию.
So we aren't sure that that's a very good support for the covenant of works.
И мы не видим, что здесь очень сильный аргумент за завет дел.
But as we look at the covenant of works, which would have existed for appears to have existed for a very short period of time.
Но если мы говорим о завете дел, то он существовал, видимо, небольшой период времени.
In evaluating the covenant of works, there are several thoughts.
Когда мы даем оценку завету дел, то есть несколько мыслей.
As we've indicated, the question really is, what was the content of that covenant aside from the tree? And there we don't have really any knowledge.
И как мы уже говорили, мы не знаем о содержании этого завета, по сути дела, ничего, кроме того, что сказано о дереве.
But another question that covenant theologians deal with at this point is the covenant of works still in existence today?
И еще один вопрос, с которым сталкиваются богословы заветов, это действительно ли завет дел до сих пор действует?
Often when you have a covenant, the beginning of a covenant, you also have the end of another covenant.
Часто бывает, что когда есть начало одного завета, то при этом видим конец предыдущего завета.
So the question that covenant theology would face is the covenant of works still in force today?
И поэтому вопрос остается, действительно ли завет дел все еще остается в силе?
And they are divided on that, on the answer. Some say yes.
По этому вопросу мнения расходятся. Некоторые утверждают, да, в силе.
They say it's still in existence because we're still dealing with the consequences of that covenant.
Они говорят, он еще действует, потому что мы до сих пор испытываем последствия этого завета.
So since we are still dealing with sin and failure, death is still present. The covenant of works must still be in effect.
И они говорят, поскольку мы до сих пор еще испытываем на себе последствия греха, грехопадения, поскольку смерть продолжает действовать, то этот завет также продолжает действовать.
Others, covenant theologians say no, it's not in effect today.
Другие придерживаются богословия заветов и говорят, что этот завет сейчас не действует.
Partly because one requirement of the covenant that you are not to eat of the tree isn't an issue anymore. There is no tree.
Отчасти потому, что одно из условий завета не есть от этого дерева уже сейчас вообще не представляет никакого интереса.
And you can see what some of their reasoning is for saying no.
И можно увидеть, какие объяснения приводятся к их мнению, что этот завет не действует.
That in effect Christ fulfilled the covenant, and if we are in Christ, then it is not an issue for us.
Что Христос уже исполнил этот завет, и если мы во Христе, то для нас этот завет уже к нам не относится.
And once again, they in evaluating the covenant, we would point out that no specific covenant was made in Eden.
И еще, если мы говорим о завете, можно отметить, что не было никакого завета явного заключено в Эдеме.
So these two covenants have some real questions about whether they are actually covenants at all.
Так что вот эти два завета, по их поводу вообще стоит усомниться, надо ли их называть заветами или нет.
In some ways, the covenant of redemption and the covenant of works are not as significant as the third covenant.
Но в некотором смысле завет искупления и завет дел не настолько важны, как третий завет.
The real issue related to covenant theology is the covenant of grace.
Действительно серьезный вопрос в богословии заветов – это вопрос о завете благодати.
Okay, looking at the this little chart again.
Еще раз посмотрим эту диаграмму.
That some again have said that redemption, the covenant of redemption, is in fact part of the covenant of grace.
Напомню, что некоторые считают завет искупления на самом деле частью завета благодати.
And the covenant of works obviously is if it is not in effect today, it obviously existed for a very short period of time.
Но завет дел, если он сейчас не действует, то он очевидно существовал небольшой период времени.
So the covenant that really dominates all of Scripture is the covenant of grace.
Так что завет, который преобладает в большей части Писания, это завет благодати.
It's interesting that within the covenant of grace, though, you have many subdivisions.
Но интересно, что в завете благодати выделяется много подразделов.
Theologian Louis Burkhoff calls them these subdivisions. He calls them dispensations.
И богослов Луис Беркхоф не называет их подразделами, но он использует термин диспенсации.
And when we read through the Old Testament, it leads us to realize that there are different administrations or different dispensations.
И когда мы читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что были различные диспенсации или домостроительства.
And so, even within covenant theology, though you have this one overarching covenant of grace.
Даже в богословии заветов, когда есть один всеохватывающий завет благодати,
they notice that there are categories within the covenant of grace.
Они все же отмечают, что внутри этого завета благодати есть различные категории.
So they, as we do in a normal reading of Scripture, see the difference before the Mosaic law and after the giving of the Mosaic law.
Так же, как и мы, при обычном чтении Писания, они тоже замечают, что есть различия, что было после закона Моисеева и что было до закона Моисеева.
So what is, what is the covenant of grace?
Итак, что же такое завет благодати?
The definition as given by Louis Burkhoff, a covenant theologian, is as follows.
И вот какое определение дает Луис Беркхоф, сторонник богословия заветов.
You can see that there are certain elements related to this.
И вы видите, что там есть некоторые важные элементы.
Burkhoff believes that the parties of the covenant are God.
Беркхоф считает, что стороны, вступившие в этот завет, это Бог.
Who he calls the offended God.
И он здесь подчеркивает, что это оскорбленный Бог.
And it's with the elect sinner, so he identifies the other party of the covenant.
И он вторую сторону завета называет избранный грешник.
He says that in this agreement, Christ dies, and the sinner accepts that.
И он говорит, соглашение состоит в том, что Христос умирает, грешник принимает это.
But he promises to God a life of faith and obedience.
И обещает Богу жизнь в вере и послушании.
Which raises the issue about what kind of works, if any, are a part of this.
И тогда возникает вопрос, имеется ли в виду здесь какие-то дела?
But that really is beyond the scope of what we're doing this morning.
Но это уже выходит за рамки вопроса, который мы рассматриваем сегодня утром.
Now, this is what how Burkhoff defines the covenant of grace.
Вот какое определение Бирхоф дает завету благодати.
If you'll notice the quotes that I put in your notes.
Если вы рассмотрите цитаты, которые я привожу в конспекте.
Burkhoff admits in his theology that it's not easy to determine who the second party of the covenant really is.
Бирхоф в своем богословском учебнике описывает, что нелегко точно определить, кто является второй стороной завета.
Because there is some differences of opinion about who the parties of the covenant really are.
Потому что есть разные мнения о том, кто же действительно вступает в этот завет.
He says it's the elect sinner.
Он пишет, что это избранный грешник.
But others broaden it to being the sinner.
Но другие расширяют это просто до грешника.
And others include believers and their offspring.
А некоторые говорят о верующих и их потомках или детях.
Which is a very interesting aspect of the covenant of grace.
Это очень интересная особенность завета благодати.
So, who are the parties? Well, there is a variety of answers. Obviously, God is one party of the covenant.
Итак, кто же вступает в этот завет? Здесь есть разные варианты. Очевидно, одна сторона завета – это Бог.
What is interesting to me is that there are these two aspects to the covenant of grace.
И также интересно, какие есть два аспекта этого завета.
And one aspect of it is the what we would call the purely legal aspect of it.
И один из них мы можем называть чисто юридический аспект.
And the other is the communion of life aspect.
А другой – это аспект, связанный с общением жизни или с единением жизни.
I never forget the first time I came across this.
И не могу забыть, как я первый раз с этим столкнулся.
In our neighborhood there was a family that went to a church that was strongly covenant theology.
Неподалеку от нас жила одна семья, которая посещала церковь, в которой были очень сильные представления по богословию заветов.
And in talking with the man one day, he was telling me about what they believed.
И однажды я разговаривал с этим человеком, и он мне объяснял, во что они верят.
The parents were believers and therefore were in the covenant of grace.
Родители были верующими, соответственно, они были участниками завета благодати.
They had two very young children.
У них были двое детей, очень маленькие.
And I was told that they also, even as very little children, were in the covenant of grace.
И мне объяснили, что даже эти очень маленькие дети все равно участники завета благодати.
That they hoped that someday their children would come to faith in the Lord Jesus.
Они надеялись, что настанет день, когда их дети обратятся к Господу Иисусу.
I guess they weren't sure whether or not they were their children were the elect.
И я думаю, они точно не были уверены, действительно ли их дети избранные.
But in spite of that, they were still in the covenant of grace.
Но несмотря на это, все равно их дети были участниками завета благодати, по их мнению.
Because their parents were regenerate people.
Из-за того, что их родители были возрожденные.
Now, I had never heard of that before.
До тех пор я о таком никогда не слышал.
But it struck me as a rather dangerous doctrine.
Но меня поразило, насколько опасно это учение.
To tell unregenerate children that they were in God's covenant of grace.
Когда невозрожденным детям говорят, что они участники завета благодати.
This is very similar to what John the Baptist and Jesus had to face in the New Testament.
Это очень похоже на ситуацию, с которой сталкивались Иоанн Креститель и Иисус в Новом Завете.
They were dealing with a group of people who were covenant people.
И они были среди людей, которые были людьми Завета.
Every Jew who had the blood of Abraham flowing in their veins was a covenant person.
Каждый иудей, в котором текла кровь Авраама, он был человеком Завета.
And you remember how John the Baptist and Jesus had to persuade the Jews that they needed to be born again.
И помните, как Иоанну Крестителю и Иисусу нужно было убеждать иудеев, что им нужно рождение свыше.
And just because they were Israelites in the Abrahamic covenant did not mean that they were going to get into the kingdom of heaven.
Одно то, что они были потомками Авраама, были участниками Авраамова завета, не говорило, что они войдут в Царство Небесное.
And so we see that same phenomenon in the Gospels.
Мы видим такое же явление в Евангелиях.
But the covenant of grace has these two aspects of it, the legal aspect and the communion of life aspect.
Но вот завет благодати имеет два этих аспекта. Один чисто юридический аспект, а другой – это общность жизни.
Now, covenant theologians try very hard to link the covenant of grace with the new covenant.
И в богословии заветов очень сильно стараются привязать завет благодати к новому завету.
It is the new covenant that gives legitimacy to the covenant of grace.
Именно новый завет делает завет благодати как обоснованным.
That is in their thinking.
Так они представляют.
But this kind of division is never found in the New Covenant.
Но вот такого деления на аспекты в Новом Завете мы нигде не видим, так ведь?
There is only one possible relationship as far as the New Covenant is concerned.
Когда речь идет о Новом Завете, то есть только один тип отношений.
Is that you must be a regenerate person. The communion of life is because we receive God's gift of salvation.
Вы должны быть возрожденным человеком. Должно быть это общность жизни, потому что Бог дает новую жизнь и спасение.
And so this covenant of grace, which is the absolute center of covenant theology,
и вот этот завет благодати, который находится в самом центре богословия заветов, в нем есть много серьезных проблем.
So not only are there some questions amongst covenant theologians as to who the parties of the covenant are.
И не только вопросы, которые есть у самих сторонников богословия заветов, кто входит в этот завет, кто участники завета.
There is also a division of opinion on when the covenant of grace began.
Также есть разные мнения о том, с какого времени начался завет благодати.
Some begin it with Abraham.
Некоторые считают, что он начался с Авраама.
Again, attempting to link the covenant, the theological covenant of grace with the biblical covenant of Abraham.
Это попытка связать богословский завет благодати с библейским заветом Авраама. Но большинство считают, что это началось еще с Адама. Какое у них подтверждение из Писания?
It is primarily the passages that deal with the new covenant.
И по большей части это тексты, в которых говорится о Новом Завете.
So when we look at this all-encompassing covenant of grace, how do we evaluate this?
И когда мы рассматриваем вот этот всеохватывающий завет благодати, какую мы можем дать оценку?
I think there are some legitimate questions that need to be raised.
Я думаю, есть обоснованные вопросы, которые нужно
задать.
И вопрос, если этот завет настолько важен, то почему же так неясно, кто участвует в этом завете?
How can there be differences of opinion about when it starts?
И почему тогда есть такие разные мнения, с чего начался этот завет?
And even some of the supporting scriptures are in doubt as well.
И также тексты Писания, которые приводятся для подтверждения, они сомнительно подтверждают его.
Also, how can an unsaved person be in the covenant of grace?
И кроме того, как могут неспасенные люди быть участниками завета благодати?
Which is exactly what is taught.
Но преподают именно так.
In your notes, we have the quote from Dr. Showers, which I think is a good, helpful summary of this problem.
И в конспекте у вас есть цитата доктора Шауэрса, который ясно и кратко показывает, что это за проблема.
A further difficulty with the covenant of grace has to do with the fact that it doesn't see significant differences in the scriptures.
И еще одна проблема завета благодати в том, что он не учитывает серьезных различий, которые показаны в Писании.
Remember we said that the covenant of grace is the great unifying covenant of covenant theology.
Помните, мы говорили, что завет благодати это такой большой объединяющий все завет в системе богословия заветов.
But that within the covenant of grace, you have these different aspects or administrations.
Но внутри завета благодати выделяются отдельные аспекты или разные домостроительства.
And you have different covenants found within the covenant of grace.
И также внутри этого завета благодати есть отдельные другие заветы.
The covenant theology states that these covenants are simply additions to the covenant of grace. They develop the covenant of grace.
И в богословии заветов объясняют так, что эти другие заветы, они развивают и дополняют общий завет благодати.
But it seems to me that in their attempt to make everything unified,
но мне кажется, что они, пытаясь все соединить,
to emphasize continuity,
подчеркивая непрерывность,
they overlook some very clear differences that do exist.
Они пропускают очень ясные различия, которые на самом деле существуют.
The Mosaic covenant is not a development of the Abrahamic covenant.
Завет Моисея это не развитие Авраамова завета.
They are two different kinds of covenants with two different purposes.
Это два разных типа завета, имеющие совершенно разные цели.
And it seems to me that they are overlooking something that is rather obvious.
И мне кажется, что они пропускают очень очевидные вещи.
The Mosaic Law Code does not develop and supplement the Abrahamic covenant.
Закон Моисея не развивает и не дополняет завет Авраама.
The Abrahamic covenant is unconditional. The Mosaic is conditional.
Завет Авраама безусловный, а Моисеев завет условный.
The Abrahamic covenant was put in place to eventually restore and reconcile all that was lost in the Garden of Eden.
Авраамов завет был утвержден для того, чтобы в конечном счете вернуть и восстановить все, что было потеряно в Эдемском саду.
The Abrahamic covenant involves all of mankind.
И Авраамов завет затрагивает все человечество.
The Mosaic covenant was given to Israel as their constitution.
Моисеев завет был дан Израилю как конституция.
It was not given to all mankind.
Он не был дан всему человечеству.
It was Israel's constitution.
Но это была конституция Израиля.
And there is such significant differences between these two covenants.
Между этими двумя заветами есть действительно серьезное различие.
And to say that they essentially are simply the same, or one is developing another, I think overlooks the very obvious implications of Scripture.
И когда говорится, что они почти одинаковые, или что один из них дополняет другой, то это значит пропустить явные различия, которые есть в Писании.